Гостиная. Гостиная. В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Музыкальная гостиная». У микрофона Наталья Кожевникова, а в гостях у нас Ольга Маслова, солистка Мариинского театра, сопрано. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Вы уже были как-то в гостях в нашей программе, но вот прошло достаточно много времени после того, как вы участвовали в конкурсе Чайковского и стали лауреатом второй премии. И за это время, как я знаю, в вашей творческой судьбе происходят интенсивные изменения. До конкурса Чайковского вы стали победителем конкурса Хиблы Герзмава. И вот этот конкурс неожиданно для всех разворачивается в таком формате уникальном.
Да,
вот уже прошел почти год, а по всей стране проходят концерты лауреатов конкурса Хиблы Герзмава. И все лауреаты, но я знаю, что в Мариинском театре четверо лауреатов, и они участвуют вот в этих концертах по всей стране.
Для нас это все объединено именем нашей любимой Хиблы Леварсовны, поэтому для нас это как бы единый процесс, но конкурс — это конкурс, а фестиваль имеет свою историю, то есть это, по-моему, 21-й фестиваль ее имени, который Хибла Герзмава приглашает. Он в Абхазии проходил. Они были и в Америке, и в России. И в основном это были там спектакль, концерт. То есть не такой масштабный. И, конечно, вот после конкурса именно вот фестиваль получил такой размах, который, мне кажется, никто не ожидал. И сама Хибла Леварсовна тоже, мне кажется, не ожидала, насколько это будет масштабно, мощно, насколько
и
это...
востребовано, очевидно.
Востребовано.
То есть вас же приглашают разные города,
да,
концертные
и
залы.
Приглашают, и то, как нас встречают везде, это, конечно, очень дорогого стоит. Стоя аплодируют везде. И это безумно приятно, и это и для нас огромное впечатление и опыт. И для страны, мне кажется, это тоже интересный опыт именно в плане того, что как это, если зритель не может прийти в столичные театры, то столичные театры приходят к вам. И, конечно, сейчас и Мариинский театр очень сильно развивается. Есть филиалы и во Владикавказе, и во Владивостоке, и сейчас строится еще театр в Кемерово, и я думаю, что эта тенденция будет только распространяться.
С доставкой на дом.
С доставкой на дом. И я, как человек, который сезон отработал в филиале в Владивостоке, я могу сказать, что, конечно, быть под брендом Мариинского театра, это дает огромное количество преимуществ. Во-первых, это и ответственность, что ты не просто какой-то рядовой театр, а ты Мариинский театр. Честь, достоинство, не знаю, такое
статус.
Ощущение, что на тебе статус, там, да, флаг за тобой. И, конечно, это же возможность обмена опытом. Я знаю, что в нестоличных театрах есть такая некая замкнутость, когда ты варишься в своем коллективе, очень часто не очень большом, и не выезжаешь куда-то за пределы, у тебя нету вот этого живого обмена, ты не очень понимаешь ни свой уровень, ни каких-то мировых тенденций, никуда вообще современный театр идет. И когда в подобную сферу постоянно приезжают крупные столичные солисты, да, там, с мировыми карьерами, которые по всему миру работают, и ты можешь с ними лично пообщаться, ты можешь их услышать, ты можешь увидеть, как они работают, это, конечно, уровень подтягивает солистов местных. И мне кажется, это очень важный опыт.
Ну, вернемся к фестивалю Хиблы. Там вы поете не в театре. Это концерты под фортепиано, как правило, да?
Как правило, да, но и под оркестр тоже мы часто выступали. Причем у нас были такие лоты по три концерта. То есть мы, если куда-то выезжали, а выезжали мы очень далеко.
Ну, перечислите какие-нибудь города, которые запомнились.
Мы ездили на Байкал. Это были Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ. Это был Алтайский край, был Томск. Это были вот города Сибири, это были Казань и Елабуга, набережные Челны. То есть это достаточно такая обширная география у нас получилась. И самое главное, что мы были, с одной стороны, и в крупных городах, в которых есть там театры, филармонии, публика.
Искушенная публика, между прочим.
Да. А с другой стороны, были и очень маленькие города, где мы выступали на не очень больших площадках, но это было настолько настолько важно для зрителя, который, наоборот, неискушенный, который, может быть, вообще впервые соприкоснулся с оперной музыкой, и видеть глаза этих людей, которые просто там кричали после окончания концерта, это, конечно, ты понимаешь и чувствуешь некую ответственность перед Родиной, как бы пафосно это ни прозвучало, но это действительно так.
Миссионер, да? То есть вы открываете им, в общем-то, оперную музыку. Вряд ли к ним приезжают оперные театры, если только вот концерты.
Да, а с учетом того, что у нас ребята, очень многие солисты столичных театров, да, из Алматы, из Питера, из Москвы, то есть и ребята, которые уже начинают там какую-то международную карьеру, и, конечно, это хоть мы молодые начинающие, но у нас очень богатый опыт уже за плечами у всех.
Ну и все-таки уровень быть солистом столичных театров, и кто-то уже есть, вот мы перечислили 4 человека солистов Мариинского
театра. Как минимум.
Да, и победители конкурсов крупных, в том числе конкурса Чайковского. Так что, конечно,
уровень
это и
очень
миссия,
высокий у нас,
и ответственность.
Да.
Когда я следила за географией передвижения лауреатов конкурса Хибла-Герзмавова, у меня была такая доля зависти, что вот нас-то надо выступить. И вот недавно был как раз концерт в концертном зале Мариинского театра, и его еще и приурочили к юбилею концертмейстера Ирины Соболевой. В этом концерте вы исполнили в том числе дуэт из «Аиды», из «Макбета», да, из «Трубадура», с другим лауреатом конкурса, тоже победителем конкурса Хибла-Герзмава, с Вячеславом Васильевым. И я так понимаю, что во время этих конкурсов и поездок вы исполняли очень много дуэтов. Вообще, конечно, у драматического сопрано и баритона дуэтов только у Верди наберется огромное количество.
Каждой
и
опере.
Они очень интересные. Да. И, как правило, это не герой-любовник, которого обычно поет тенор. Поэтому здесь, кроме, там, скажем, влюбленности или какого-то чувства, всегда есть некая борьба внутренняя, психологическая. Именно поэтому они, эти дуэты, очень интересные. Давайте вы расскажете немножко о дуэтах, творческом сотрудничестве, я бы так сказала, с Васильевым, потому что вы очень много поете.
Надо сказать, что наш вот конкурс, наш, потому что мы уже настолько с ним сроднились за время наших туров, что мы действительно стали семьей. И сложности были, и какие-то шероховатости, но то, как мы друг друга поддерживаем, то, как мы друг за друга болеем, то, как мы всегда готовы подставить там плечо.
Спеть за друга.
Спеть за друга в том числе. Это очень дорогого стоит. И для меня, на самом деле, со Славой очень такая интересная история получилась, потому что мы с ним познакомились во Владивостоке, но там как-то и по партиям мы не сильно с ним соприкасались, и я его слышала в абсолютно не вердевском репертуаре, а, конечно, когда вот мы с ним на конкурсе, ну, неким образом немножечко земляки начали...
Да, из Владивостока прибывшие.
Да, начали общаться, узнавать друг друга.
А вы ведь оба стали лауреатами первой премии.
Это тоже нас в какой-то степени объединило. И, конечно, то, что после мы с ним вместе работали над «Набукко» у нас в Мариинке, и то, что у нас была постановка «Макбет» в театре Станиславского Немировича Данченко в Москве, это один из спецпризов, который мы как раз на конкурсе получили с ним.
Он пел «Макбет»?
Он пел «Макбета». Да, я пела «Леди Макбет». И, конечно, в нашей любви к Верди еще то, что нас очень сильно объединило, мы, конечно, почувствовали друг в друге родственную душу, и мне с ним очень нравится работать. Мы друг друга чувствуем, мы друг друга понимаем.
Резонанс какой-то есть, и голоса у вас
да,
сочетаются,
и голоса
это тоже очень важно.
Сливаются, и что для меня очень важно, то, что он очень теплый партнер. То есть он не в вокале, не сам в себе, а он всегда слышит, всегда
ансамбле.
Видит, как ты, куда. То есть, если какие-то мизансцены вдруг кто-то что-то забыл, всегда есть вот это живое общение, когда ты реагируешь на то, что делает твой партнер. И для меня это очень важно, даже если что-то забыл, пошел не туда, что-то на сцене пошло не так. Ты уверен, что этот человек тебя подхватит? То есть вот это плечо товарищеское, оно тебя как бы поддерживает и может вынести в правильное русло. У нас такой прям творческий...
Актерский ансамбль.
Актерский, да, ансамбль. Мне с ним очень комфортно работать. Для меня это всегда очень большая радость.
Вы сказали, объединила вас, кроме этой истории, еще любовь к Верди.
Да.
Вот расскажите о своей любви к Верди. Что такое для вас Верди?
Для меня Верди... не побоюсь того слова, это все. Его музыка для меня совершенно особенная. Это была одна из первых опер, которые я услышала. Первая самая была «Иоланта» в Мариинском театре, и через пару дней вторая опера — это был «Отелло» Верди, тоже в Мариинском театре.
Это вот когда вы впервые приехали в театр?
Да, в 8 лет. И, конечно, меня вот эта красота, этот пульс, этот драйв, который есть в этой музыке, снес мне голову, и с тех пор я такая.
С тех пор вы решили быть певицей с Верди? То есть он виноват в этом?
Нет, виноват в этом мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари», который я в раннем детстве увидела еще с кассеты, когда
еще
мне
до
подарили,
Верди.
Еще до Верди, да. А потом вот случился Верди, который открыл мне мир именно оперного искусства. После Петра Ильича был Джузеппе, наш прекрасный. и его музыка абсолютно вокальная. Я именно на ней училась петь. Всю технику, которая у меня сейчас есть, там вся работа дыхания, все вот технические фишки, особенности, которые у меня есть, это все вот благодаря его музыке. То есть училась петь я на трубадуре и на травиате. Это вот первые партии, которые я вот уже в таком осознанном состоянии делала. Это были первые партии, которые я делала в молодежной труппе Мариинского театра. Именно петь я вот научилась на его музыке.
Обычно молодых певцов просят там не перегружать драматическим репертуаром,
ой,
голос.
Это, да, это больная тема.
Вот. А вы начали с таких партий, которыми многие заканчивают. То есть
да.
Вы начали
Турандот.
С Абигайль, Турандот, Макбет. Эти три партии гигантские, мощные.
Кладбище голосов.
На раздыв. Да. Вот об этом Верди и почему для вас это все-таки достаточно, по ощущению слушателя, легко и совсем не чувствуется, что это вот голос, который должен быть бронебойным. В вашем исполнении это кажется вполне себе естественно, органично и легко.
То, что касается репертуара, это, конечно, очень сложный вопрос, потому что настолько все индивидуально у каждого вокалиста. подбор репертуара — это то же самое, что подбор гардероба или подбор правильного питания для каждого человека. У человека аллергия на какие-то продукты. Кому-то надо есть утром, и можно пропускать обед, ужин, а кто-то, наоборот, утром есть не может вообще. У каждого свой режим, у каждого свой набор продуктов, который ему вот лично подходит для его организма, состояния, возраста,
ну,
и так вот же, прочих,
как и мода,
прочих.
Да.
Так же, как и мода. То есть к одному подходит там платье-футляр, другому там с запахом, третьему там еще что-то. То же самое и с репертуаром. То есть сказать, что вот с 20 до 25 лет ты поешь Моцарта, с 25 до 30 ты поешь Бальканта, с 30 там дальше Пуччини, потом там, не знаю, к 60 переходишь на Вагнера. Не существует никаких этих правил. Точно так же, как нету правил, как делать карьеру. Она настолько у всех складывается своим образом в силу такого количества непрогнозируемых факторов. Всегда надо очень индивидуально подходить. У кого под что заточен голос и вообще физиологическая предрасположенность? У кого как вообще все это устроено? Такое огромное количество всего.
А еще сюда добавьте педагогов, которые дают или не дают, советуют или не советуют.
Поэтому...
А также продюсеров, концертмейстеров и руководителей оперной труппы. И составляющих очень много.
Я, конечно, с огромным удовольствием пела бы лирический репертуар. И я надеюсь, что у меня получится все-таки этот репертуар еще как-то зацепить немножечко, потому что мне это очень интересно, очень много красивой там музыки. Но вот так сложилась моя судьба. На приморской сцене была необходимость в артисте, который бы исполнил партию «Леди Макбет» и «Турандот». С чего ты хочешь начать? «Турандот» или «Макбет»?
Хороший выбор.
Хороший выбор для человека, у которого за спиной из спетых спектаклей больших была только «Иоланта». И 7 лет работы в классе. У меня было много конкурсов. В общем-то, из-за того, что это была возможность поработать с оркестром и какие-то моменты проверить для себя. То есть я впервые там Дон Карлоса спела с оркестром на конкурсе, Лизу первую пела на конкурсе. Даже очень сложно голос классифицировать. Столько факторов у голоса есть. Насколько он тембр? Светлый или темный? Голос густой или легкий?
Полетный
есть в нем
или
подвижность
не
или нет? Полетность или не полетность? Я знаю огромное количество моих коллег, от которых в классе ты просто глохнешь, а потом они выходят на сцену, и ты их не слышишь. При этом на записи они звучат просто богически, в зале они звучат никак. Еще и понять, что вот есть истина, кто должен что петь, очень сложно. Есть диапазон голоса, есть краски голоса. У меня все спрашивают, как ты считаешь, ты вот лирическая сопрано или драматическая? Я говорю, я не знаю. Я просто пою. Я отношусь в таком, в хорошем смысле, с таким спортивным интересом. То есть мне дают какую-то партию, и я ее рассматриваю как такую, как задачку, которую нужно решить. Я много лет пела только бальканто. Конечно, это был мой самый любимый репертуар. Это то, что у меня получалось всегда лучше всего. То, что я уже вот как рыба в воде себя чувствовала. Потом мне стало скучно через какое-то время. И я начала прикасаться уже к более плотному Верди. То есть я начала брать Дон Карлоса, Силу судьбы. Там совершенно другое прикосновение к звуку, совершенно другая плотность дыхания должна быть. Немножечко другая техника. Потом мне стало любопытно, я начала учить веристов. Первая моя партия была Недде, я выучила. Причем она у меня не получалась совсем. То есть я начинала ее петь, у меня пропадал верх. Хотя какой там верх, там всего ля си, а у меня в диапазоне ми-бемоль, а у меня вот эти ноты не звучат. Я к ней пристраивалась, крутила, вертела, то так попробую, то другим приемом, то третьим. И потом в какой-то момент оно, вот знаете, как замок, которому ты пытаешься отмычку подобрать. Там с какой-то с четвертой у тебя вот все сошлось, и замок открылся. И вот то же самое с разными стилями в музыке для меня. Ты должен почувствовать, что надо делать. И потом уже ты в этом стиле начинаешь как бы проверенными приемами пользоваться. То есть после Недды у меня легче пошла выучка новых партий, там Мими была следующая, потом Чосан, немножечко особняком шла русская музыка, там где-то Чайковский проходил, Римский-Корсаков как-то.
Вот этот вот спортивный интерес и решение задачки, получится, не получится подобрать ключик, вы одна этим занимаетесь, или у вас есть какие-то внешние уши, которые вам подсказывают? То есть кто-то, я не знаю, концертмейстер, педагог,
ну, вы знаете,
кто-то помогает вам в этих твоих поисков?
Мне действительно везло в жизни. У меня было много наставников, которые мне много давали каких-то подсказок. Каждый для меня по-особенному ценен. И мой опыт показывает, что фактически все требуют одного и того же звука, одного и того же качества. Но все какими-то разными словами это объясняют, разными приемами.
А найти вам нужно это вам?
А найти нужно мне. Вот я помню, что в институте самый важный урок, который я вынесла, его мне преподнесла старшекурсница, которая на тот момент была просто вот... Как раз она пела вот в основном вердиевский репертуар, я просто хочу петь так же, как она. Как-то у нее спрашивала, я говорю, а как ты вот научилась? У тебя такая техника офигенная, как вот ты так поешь? Посмотрела такая, говорит, слушай, научить тебя никто ничему не может. Ты можешь научиться только сама. Я вот прихожу каждый день, пока классы закрыты, пока нет уроков. Там в 9 утра с 9 до 11 я занимаюсь. Потом будут пары, и потом, когда все уже уходят, я остаюсь там, с 10 до 11 и снова занимаюсь. Говорить тебе могут все что угодно, но опираться ты должна на свое собственное удобство. Если тебе удобно, значит, поешь. Если тебе что-то неудобно, некомфортно, выкидывай это все. И для меня это стало прям таким откровением, потому что я академическим вокалом занимаюсь лет с 12, и у меня был просто потрясающий первый педагог. Это солистка Воронежского театра, одна из ведущих солисток, Ольга Леонидовна Максименко. И она просто как мамочка. Она все мне разжевывала, все мне показывала. У меня было к ней абсолютное доверие. На занятиях я даже голову не включала. То есть я даже не осознавала, что я делаю, потому что рядом был человек, который мне вот все вот до мелочей рассказывал, как что надо делать. А потом педагоги менялись. По-разному они что-то от меня хотели. Кто-то меня заводил куда-то не туда. Кто-то давал мне какие-то такие открытия, которые мне потом дальше очень помогали в наработке техники. Но в основном, к сожалению, вокалист может научиться только сам. Только
ну, вы же не запираясь... слышите себя.
Не слышим. Да,
а
это
как
факт.
Тогда? Только по внутренним ощущениям.
По внутренним ощущениям. То есть учиться доверять себе, учиться чувствовать свое тело, как ты дышишь, где ты резонируешь.
Записывать, слушать.
Записывать, слушать, сверять. Понятно, что и записи немножечко искажают, и твои внутренние ощущения сильно искажают. То есть у нас вообще как такой, как позитив и негатив. То есть если тебе кажется, что чтобы получилась какая-то определенная цель, тебе нужно сделать там что-то, сделай с точностью, да наоборот, и у тебя получится то, что ты хочешь. Это вот удивительно. То есть ты должен просто перевернуть свою голову с ног на голову, как бы это ни звучало парадоксально, и тогда у тебя как бы все получится. То есть это должно быть такое абсолютное внутреннее доверие именно ощущениям, что ты делаешь вот как-то правильно.
Thank you.
большая сложность в том, что там еще нужно быть драматической актрисой. И, как правило, именно у Верди и для сопрано, и для меццо-сопрано это очень сложные характеры, и он их еще ставит в такие условия, в которых нужно или страдать, или бороться, или что-то кому-то доказывать, или умирать. Ну, экстремальные
это
условия.
Вообще романтическая опера, романтическая культура, она про это, про конфликт, про какие-то... Как человек, который учился в филологии в классическом классе, романтический герой — это исключительный герой в исключительных обстоятельствах.
Вот, вот, отлично, это про Верди.
Это про Верди и про его героев абсолютно.
Так вот, как совместить голосоведение, слежение за тем, чтобы вам было комфортно, чтобы голос летел, дыхание было правильным, с тем, что вам нужно играть очень драматических, конфликтных героев, ситуации?
Ну, на самом деле, как бы банально не прозвучало, в музыке все есть. Но в чем особенность музыки Верди — это музыка именно для вокалиста. То есть здесь очень многое зависит именно от исполнения артиста. Здесь все-таки превалирует именно пение, потому что если ты способен прокрутить все миллиарды нюансов, которые написаны в твоей вокальной строчке, это уже будет убедительно. Там настолько все становится понятно, когда ты четко делаешь там всю ритмику, какая есть. Это настолько сразу придает характер твоему персонажу, что ты даже не вкладываешь что-то там глубокое, драматическое, актерское в это все. То есть это абсолютно интуитивный какой-то уровень. Мне вообще кажется, что музыка появилась еще до речи. Если мы там откатимся куда-нибудь к первобытным людям, еще до словесности, до текста, были интонации, когда ты своим вот музыкальным каким-то воплощением мог передать, что с тобой происходит. Тебе больно, тебе хорошо, тебе смешно, ты чувствуешь какую-то опасность или радость. И поэтому музыка — это намного глубже, чем текст, глубже, чем логическое какое-то сознание. Это куда-то вот вообще в такую древность уходит, по моим ощущениям. Я постоянно об этих вещах всех думаю. Не так давно я к этой мысли пришла, когда в очередной раз переслушивала лекции Станислава Дробышевского, который рок-звезда отечественной антропологии. Вот вдруг у меня такие какие-то аналогии прошли. Если вот слушать музыку, в том числе Верди, который писал абсолютно мелодиями, абсолютно вокально, то все становится понятно. Даже не важно, какие ты слова в это время поешь. Даже не важно, какая постановка, потому что бывают разные. Бывают, когда... Ну, вот у меня уже было 3 разных постановки Набука. У меня был Набука в Мариинском театре, в Афинах и в Геликон опера. Разные времена, разные эпохи, разные костюмы, разные мизансцены, а все равно ты понимаешь, про что человек хочет сказать.
После конкурса у вас мгновенно началась зарубежная карьера. То есть, насколько я помню, вас пригласили в партию Абигайль, в Набукко, в Афины.
Да, прям сразу после конкурса сразу. Чайковского, вот буквально. Причем я с этим агентом, Александра Ариози, давно о нем слышала, я к нему ходила на прослушивание еще там несколько лет назад, когда только-только вот открывалась вся эта тема с агентствами, которые приезжали, устраивали прослушивание. И он меня слышал и на конкурсе «Глинки» в 2019 году, и на конкурсе «Хибла Герзмава». Заинтересовался, но как-то так. Он очень такой долго наблюдающий агент. И когда я вот уже спела и «Набука», и «Турандот» в Мариинском театре, уже пошли какие-то разговоры. И когда вот на Чайковского, он ко мне подошел после уже объявления результата, схватил меня за руки, я была в абсолютном коматозе, потому что это была уже там глубокая ночь, объявление результатов, нервов уже никаких, ты уже как выжатый лимон, уже ничего не соображаешь, ты такой, как это, зомби-стайл, выходишь из зала, лишь бы дойти до дома, потому что в 4 утра тебе уже ехать в Москву на награждение, и он меня хватает за руки, такой говорит, я хочу с тобой работать, я такая, да-да, хорошо, я тоже, такой, нет, ты не поняла, я очень хочу с тобой работать, я говорю, да-да, я счастлива, посмотрел, такой говорит, так, иди спать, завтра поговорим. И в Москве он говорит, слушай, как ты смотришь на то, чтобы спеть Набука в конце июня? Я так, ну да, хорошо. А у меня совершенно в голове не состыковалось, что сейчас уже 1 июня, а в Афинах надо быть 6 июня. А у меня ни визы, паспорт загран у меня в Воронеже. На следующий день мне присылает контракт, присылает контакты, присылает там все. Говорит, все, иди, вот мне нужен твой загранпаспорт. В 9 утра я приехала на вокзал, собрала свой паспорт, тут же поехала со всеми всеми документами, договорами и прочим, визовый центр. Потом поехала в консульство. В консульстве я говорю, мне надо 6 числа уже быть там, а сейчас 3. Они такие говорят, а рабочую визу мы вам так быстро не сделаем. Ну вы что, это неделю? Я говорю, какая неделя? У вас там постановка горит. Буквально мне ее сделали за 2 дня, и утром я уже улетела в Афины. Это сцена, которая прямо под некрополем. Это вообще фантастика, конечно. Адон построен в 628 году нашей эры. Около 2000 лет этой сцене. И вот без преувеличения такое ощущение, что эти камни, они живые, они помнят голоса каждого, кто там звучал. И когда ты понимаешь, что твой голос тоже уже в этих камнях запечатлелся, это какая-то магическая история абсолютно. Не знаю, если бы я выспалась, может быть, я бы отказалась от этой авантюры. Но поскольку я была не в адекватном состоянии, я на это согласилась.
Ну, здорово,
и вот так оно случилось.
Начать международную карьеру с такого театра вообще, которому 2000 лет.
Это просто магия какая-то. Недавно я вернулась из Италии, из Салерно, где дебютировала в партии Аиды на сцене театра Верди. Для меня это, конечно, было просто огромнейшая ответственность, потому что впервые исполнять такую сложную, красивую партию еще и в Италии,
еще и в театре
Верди, это просто как-то это решится. Но как-то взяла волю в кулак. Приехала, я еще заболела там. Генпрогон пела с температурой. Первый спектакль пела глухая на одно ухо, потому что мне все заложило. Причем у меня были еще во время этой болезни постоянные репетиции, с которых невозможно было ни отпроситься, ни уйти. И заставляли еще в голос все петь. Такая была история непростая.
То есть
все довольны.
Международная оперная карьера — это не только цветы, слава и почёт.
Я бы сказала, что это абсолютно не цветы, слава и почёт. Это прежде всего огромное количество потраченных нервов на всякие там сборы документов, подачу визы, покупку билетов, выстраивание всей логистики, как тебе куда.
Но ведь это же задача как раз агента.
Нет, к сожалению. В основном все делаешь самостоятельно. Количество работы и ответственности, оно как-то пока привешивает вот это ощущение популярности, успеха. Вот пока ответственность, я же все-таки не сама по себе, я артистка Мариинского театра, я воспитанница Санкт-Петербурга, я представляю Россию на международных сценах, то есть это, конечно, не позволяет тебе расслабиться ни на мгновение, когда ты понимаешь, что за тобой вот еще стоит очень много всего очень важного для тебя.
Верно, в заключении нашего разговора расскажите, пожалуйста, о ваших планах творческих, и не только зарубежных, но и российских.
Сейчас у меня будет несколько контрактов, которые идут один за другим в Италии и Франции. Потом у меня уже начинают прилетать контракты на следующий сезон. Я с огромным волнением, трепетом жду своей поездки в Сеул, потому что я очень люблю вот азиатскую культуру, Корею, Китай, Японию. Для меня, как для любительницы аниме, дорамы, вот всего этого, кей-попа. Я прям чувствую некий такой трепет и ажиотаж перед этой поездкой. Для меня, конечно, все интересно, все новое. И даже с учетом того, что партии в основном те, которые я уже знаю, это прежде всего Турандот и Набука, но это будут другие постановки, это будут другие костюмы, другие интерпретации. Это все равно добавляет новизны. Я вообще за живую работу на сцене, поэтому для меня даже то, что вот 17 января у меня был 8-й спектакль Турандот в постановке Мариинского театра, 11 февраля 9-й. Жалко, что 10-й я не успею отметить здесь, в Мариинке, в моей любимой. А юбилейный спектакль будет уже на итальянской сцене. Это уже знакомые постановки, я все равно ищу какие-то новые нюансы, новое какое-то расслабление, потому что ты чем больше поешь, тем вот для меня, что тоже в новинку, это ощущение впетой партии. В Академии у нас очень много было концертных исполнений, когда вот мы готовим партию, учим ее, много в нее вкладываем, разбираем ее, делаем, готовим. Потом исполняем, и все. И повториться она может там через 15 лет. Нет постоянного выхода в одном и том же. А здесь для меня это абсолютно новый опыт, когда один и тот же спектакль, одна и та же постановка, но все время что-то новое. Во-первых, все больше и больше удобства, все больше и больше какого-то доверия, что я в любом состоянии могу ее спеть. Партия, когда она впетая, она, наоборот, такое плечо тебе подставляет, и ты выходишь и прям даже начинаешь себя лучше чувствовать. То, что у тебя тело, в нем эта музыка уже существует, уже есть, и она сама тебя выталкивает на какое-то правильное, удобное тебе звучание. Это, конечно, удивительное чувство. Общение с партнерами, общение с публикой, с дирижерами. В январе это был вот второй спектакль, когда маэстро Гергиев был за пультом. Для меня это, конечно, огромное счастье всегда с ним работать, потому что он творит просто какую-то фантастическую магию с оркестром и с артистами. То есть просто погружает в какое-то такое состояние, когда ты начинаешь звучать вообще с каких-то неожиданных для тебя самого сторон, с таким каким-то удивлением всегда как бы на себя так со стороны смотришь, думаешь, вау. Оказывается, вот о чем эта музыка, потому что и оркестр начинает какие-то обретать фантастические совершенно краски. С другой стороны, надо сказать, что вообще каждый дирижер, с которым я работала над этим спектаклем, каждый же немножечко слышит по-своему, каждый достает из оркестра свои какие-то нюансы, свои краски, свои темпы, которые тебя вот куда-то направляют. И вот быть все время в этом потоке — это очень интересно. И все время каждый спектакль разный. И в этом, мне кажется, вот этот особый кайф живого искусства, когда оно вот только здесь и сейчас. Безумно интересно наблюдать, как они изменяются, как обрастают какими-то новыми даже техническими нюансами.
Одна партия на другую влияет.
Абсолютно. И вот сейчас я, после того, как спела «Аиду», я уже и «Турандот» пою немножечко по-другому. То есть вот это постоянное обогащение.
Ольга, спасибо большое. Напомню нашим радиослушателям, что программа «Музыкальная гостиная» подошла к концу. Нашим гостем была Ольга Маслова, солистка Мариинского театра, сопрано. Вела программу Наталья Кожевник. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания. Yeah.